Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, Священное Писание. Я буду читать Евангелие Марка, 10 глава, с 23 по 31 стихи. Святое благовествование Марка, 10 глава, с 23 стиха. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус воззрел на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов братьев и сестер, отцов и матерей, детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной, ибо многие же будут первые последними и последние первыми». Аминь. Помолимся Господу. Владыко Боже наш, благодарение и слава Тебе, Создателю, Творцу неба и земли, Вседержителю Богу нашему, возлюбившему так нас и всех грешников, что отдал Своего Единородного Сына на пытки, на поругание, на смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, как непостижимо велика Твоя любовь, как непостижимо велика милость Твоя по отношению к падшему человечеству. О, Господи, мы так часто, не замечая и не ценим этого. Ведь то, что Ты дал нам, это невозможно приобрести никакими средствами, как Ты сказал в этом тексте Священного Писания. Но Ты все это даешь даром и по благодати. Слава Тебе, Господи, и поэтому наполни наши уста сейчас, наше сознание, наш разум Словом Твоим, Твоими обещаниями, чтобы в этой жизненной борьбе и хождению мы никогда не унывали, но, уповая на Тебя, шествовали за Тобою. Услышь нас, Господи, благослови нас, здесь находящихся, по Твоему верному обещанию, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, наше сегодняшнее с вами размышление и беседа, тема, которую я хотел предложить на прочитанный фрагмент Священного Писания, что надежда на материальные ценности – это бессмысленная надежда. Надежда на богатство, то есть на материальные ценности. Итак, посмотрите, Христос перед этим имел беседу с этим молодым человеком, которого он даже полюбил. И этот юноша богатый, тем не менее, ушел от Господа глубоко опечаленный. Причина? Причина в том, что у него была совсем другая оценка ценностей. Да, он был богатый человек, богатый. Так вот, посмотрите, этот человек не вор, не пьяница, не убийца, не беззаконник какой-то, а глубоко религиозный человек. Ну, знаете, я себе так думаю, ну неужели нельзя было Иисусу Христу как-то по-другому с ним, помягче поговорить? Если когда он повернулся для того, чтобы идти, неужели нельзя было остановить и сказать: слушай, я тебе сейчас объясню, что я имею в виду. Я же не говорю тебе, чтобы ты сейчас все продал и раздал. И нет, не к этому. Ну, например, как мы говорим, ну, но готов ли ты, если это понадобится, пожертвовать своим имением, пожертвовать своим богатством ради созидания Царствия Божия на земле? Но вы знаете, Господь никогда никого не уговаривал. Вы нигде не найдете, чтобы Господь кого-то уговаривал, объяснял. Нет. Христос никогда не давил ни на кого абсолютно. Он никогда не давил, не говорил о том: ой, твоя мама так плачет за тобой, и ты-то, она так хочет, чтобы ты покаялся и стал верующим человеком, неужели ты не любишь свою маму и там прочие, и другие уговоры какие-то. И, ну, наконец, уговорил, выходит этот человек и кается. Никогда он не делал. Хотя Господу, как никому другому, не безразличны наши судьбы. И Он это доказал на самом деле, что наша жизнь и наша судьба совсем не безразлична для Него, иначе Он бы никогда бы не послал бы Своего Единородного Сына на эти мучения, на пытки и даже на смерть. Значит, Господь показал свое отношение к нам, грешным людям. Так вот, дорогие, он никогда никого не удерживает против его воли. Ну, например, возьмите, всем вам известно Евангелие Иоанна, 6 глава. Вы помните, о чем там Христос объяснял множеству учеников своих? И о том, кто будет есть плоть мою, и о том, кто будет пить кровь мою, так говорил Иисус Христос, и все. И замечайте, что ведь Господь хорошо же знал, что они совсем не понимают то, что Он говорит. Более того, их разум не только не понимал того, что Он объяснял и что Он говорил, их разум с презрением отвергал эту проповедь Иисуса Христа. Вот оно что. И заметьте, они сказали: кто это может такое слушать? И они уходят. И Господь вместо того, чтобы сказал: ребята, подождите, я вам сейчас все объясню. Вы не понимаете, я вам сейчас объясню, что это значит. Плоть мою вкушать или кровь пить. Он говорит оставшимся 12: не хотите ли вы отойти? Вот оно что. Итак, прочитанный текст, который я сейчас прочитал, посмотрите. Я хочу обратить наше внимание на три очень важные библейские истины из вытекающего текста. Первое. Ничто нас так не привязывает к миру, как материальные ценности. О, мы верующие люди, мы говорим, что нет, материально, мы не уповаем на материальные ценности, мы никогда не уповали и не надеялись на богатство. Но, дорогие мои, Бог-то знает наше внутреннее состояние и внутреннюю привязанность. Так вот, вы можете сказать, что, а все-таки у Господа были слуги Его, это были глубоко верующие люди, и тем не менее они были очень богатые. И на страницах Писания мы находим довольно много таких Божьих мужей, которые были очень богатые. Но я хочу сказать, что надежда на материальные ценности – это самая скрытая надежда, которую не видно снаружи. Все остальное видно, там, поведение, разговоры или еще что-то, но надежда или упование – на материальные ценности, это скрыто внутри. Это может видеть только один Бог. Вот оно что. Это скрытое качество души грешника. Однако же Писание говорит, что это качество, оно более других качеств уподобляет нас на погибших грешников. Вот вам, например, живой пример библейский. Посмотрите на этого молодого человека. Какие замечательные украшения он нацепил на себя. С него можно писать портрет святого человека. Можно писать икону с него, с этого человека. Посмотрите, при всем народе он становится на колени перед Иисусом Христом и обращается к Нему. Это ли не пример смирения? Это ли не пример почтения? Пример. Посмотрите, какая скромность, какая порядочность у этого человека молодого. Какая религиозность в действительности, Это портрет святого человека. А внутренний мир его какой? А Господь видел его внутренний мир. И когда Господь раскрыл этот внутренний мир, он ушел глубоко опечаленный. Потому что Господь это видел, и он знал, о, ты хочешь быть более совершенным, ну хорошо, иди и продай имение твое, раздай нищим. Вот как оно получается. То есть вот это невидимые, неразрывные цепи, это есть внутренний мир. Их невозможно разорвать. И посмотрите, дьявол раз и за эту цепь и потянул назад, и ушел наш юноша, глубоко опечаленный. Посмотрите еще один другой библейский пример. Порядочный человек, большой труженик этот человек, он не эксплуататор, он труженик сельского хозяйства, посмотрите, он трудился и он собрал со своих полей очень богатый урожай. Но внутренний мир этого человека какой был? Его внутренний был такой был, что Христос сказал, безумный на этого человека. Кто мог видеть наоборот? Люди наоборот смотрели бы на этого человека и сказали, ты посмотри, какой труженик, как он умело ведет сельское хозяйство, как он умеет планировать, чтобы сохранить и сберечь этот урожай. Да, я разрушу старые житницы, я построю новые, я все это соберу. То есть у него ни одно зернышко не пропадало мимо. Но Господь говорит, безумный. Вот вам надежда на материальные ценности, на земные ценности. Это бессмысленная надежда. Помните, когда-то Соломон, если вы будете читать книгу Екклесиаст, он думал, чем бы удовлетворить вот свою духовность. Вы помните, он там и мудрость познал больше других, и развлечения, и потом богатство какое. Помните, что он там и рощи насадил, и виноградники, и пруды, вот, и все, все, все. И там написано, что все, чего бы не пожелало его глаза в то время, он мог исполнить это. И в конце концов, он говорит, все суета, сует и томление духа. Нету в этом никакой пользы человеку. То есть, смотрите, человек вкладывает всю свою жизнь в это, все свои ценности, все свои силы вкладывает в напрасное дело. Итак, надежда, живущая в нас внутри, она показывает, в действительности мы мудры или же мы безумны. Кто это видит? Кто может дать оценку? Люди, церковь. Эту оценку дает Бог. Вот что мы должны знать и понимать. Я уже сказал за этот пример. Посмотрите, Псалом 111, давайте прочитаем. Псалом 111. Что здесь говорит нам псалмопевец? Итак, с 5 по 9 стихи. «Добрый человек милует, взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде». Вот это добрый человек. «Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо уповает на Господа». Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. А дальше 9 стих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется в славе. Вот оно, вот величие человека, вот его слава в чем? Дорогие мои. Расточил, что? С блудницами, как тот сын меньший, помните, сказал старший сын, он расточил все, и где он его делает, то нет. Раздал нищим, правда его пребывает вовек, этого человека, почему он добрый, он взаймы дает. Вот оно. То, что он сказал, это значит, можно доверять этому человеку. Он не колеблется, сегодня сказал одно, а завтра говорит, я передумал, нет. Он даст твердость словам своим на суде. Вот оно что. Посмотрите, что еще мы имеем. Второе послание к Коринфянам, 9 глава. Здесь апостол Павел пишет 7-9 стих. Второе послание к Коринфянам, 9 глава. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатит вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство и были богатые на всякие добрые дела». Как написано, апостол Павел указывает 111-й псалом, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Следующее, что какая истина вытекает из прочитанного текста, невозможность спасения для надеющихся на материальные ценности. Невозможно спастись, уповая на богатство, уповая на материальные ценности. Посмотрите, что привело в ужас учеников Господа. Итак, когда этот юноша ушел, мы читаем, посмотрев вокруг себя, Иисус сказал ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Когда вы будете читать Евангелие Матфея, 19 главу, с 23 по 25 стих, и Евангелие Луки, 18 глава, с 24 до 26 стиха, там немножечко, чуть-чуть изменено в другой последовательности, чем в Евангелии от Марка. Так вот, дорогие мои, что смутило учеников? Смотрите, они пришли в ужас от слова Иисуса Христа. Почему? Категоричность, однозначно, заметьте, абсолютно невозможно. Вот оно что. А ведь люди делают попытки, да, а ведь люди делают попытки, но это иллюзия. Теперь, если это так, ученики говорят, то кто же может спастись? Так возможно или невозможно спастись, имея богатство, имея материальные ценности? Господь говорит, невозможно, и ученики это хорошо поняли. То есть полное опровержение иудейской идеологии. Бог нас любит, поэтому нас благословляет. Чем больше богатства для нас, тем больше Бог нас любит. Это иудейская идеология, потому что в Ветхом Завете мы находим очень много текстов, которые связывают материальное благополучие с их религиозностью. Помните, Господь говорит, так, если будешь исполнять, если будешь, то благословен ты, и там целый перечень идет, все это благословение. И они понимают, чем больше богатства они понимали, тем больше они угождают Богу. Вот оно что. Итак, Господь Иисус Христос говорит, невозможно. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Это текст Писания. Я вам хочу сказать, что очень много объяснений на этот счет, на эти уши, вот, игольные и тому подобное, вот, и люди придумали, скажем, они говорят, что да, там в Иерусалиме, были ворота такие маленькие, вот эти калиточки, и все. И поэтому, когда приезжали эти торговцы или другие, вот, и поэтому для того, чтобы им пройти в город, то должен верблюд на колени стать, а груз, который на верблюде, они должны снять, разгрузить, и он на коленях должен пройти через эту низенькую калиточку. Но такое объяснение не выдерживает никакой логики абсолютно, потому что в то время, во времена Христа, когда была стена вокруг Иерусалима, история говорит, нигде ни в одни ворота не было подобной узенькой калитки, вот, а были в действительности ворота широкие. Второе, это объяснение не выдерживает никакой критики в той, потому что где же логика? Представьте себе, что вы траком подъезжаете к городу, там стена, и вам говорят, ты вначале разгрузи трак, потом проедь, а потом, когда проедешь, опять его загрузишь. Абсолютно лишено всякого смысла это объяснение. Еще есть одно объяснение. Вот, что в греческом языке слово «верблюд» кажется «камел», а немножечко изменение «кимел» означает «толстая веревка». Вот, и поэтому некоторые говорят, о, это переводчики, когда они с греческого переводили, то они... Вот так ошиблись, и вместо «кимел» написали «камел», вот, то есть «верблюд». Конечно, есть пословица, но эта пословица была не в еврейском языке, а это была сирийская пословица, когда люди говорили о невозможности чего-то, то они говорили, легче слону пройти через игольные уши, через ушко иглы, нежели это дело сделать. То есть, когда абсолютно что-то невозможно, но среди евреев самое большое животное – это было верблюд. И поэтому здесь речь идет не о том, что возможно или невозможно, потому что если принять за истину первый случай, что верблюду надо на коленки встать и пролезть, то значит все-таки богатому есть возможность пролезть в Царствие Божие, хотя ползком, но пролез все-таки. А Христос хочет сказать, невозможно, они ужаснулись. То есть, то, что в данном случае, как ни объясняйте, вот, материальные ценности не могут нам помочь. Мы не можем использовать материальные ценности, сколько бы мы ни жертвовали, сколько бы мы ни давали. Даже, помните, если даже жизнь свою положим, мы не можем заработать спасение. Оно дается даром, по благодати. Вот что хочет сказать Господь в этом случае. Невозможно, дорогие мои. Никакие подвиги, абсолютно ничего. И ученики поняли это, поэтому они ужаснулись от этих слов. И поэтому потом они рассуждают, в других Евангелиях написано, они рассуждают, ну хорошо, если это так, ну кто же тогда может спастись? Кто? И тогда Господь говорит, смотрите, 27 стих, исключительно по благодати. Человеком это невозможно, а Богу все возможно. И мы это празднуем сейчас. Господь совершил для нас спасение. Он совершил подвиг, и благодаря Его смерти, благодаря Его воскресению мы приобрели спасение. Даром. Но тогда они вздохнули, легче уже жить стало нам. И тогда Петр говорит, смотрите дальше. Третье, на что я обращаю внимание. Спасение и награда для откликнувшихся на Божий призыв. Да, апостолы откликнулись на Божий призыв. И 28 стих. Петр начал говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». В другом месте сказано, «А что нам будет за это?» Он хочет знать. Итак, спасение и потери на пути следования за Господом. Господь хочет показать, что спасение, приобретаемое нами, и потери, которые здесь на земле в результате приобретения спасения, они несоизмеримы абсолютно. Мы не можем их поставить в один уровень и сказать, вот я был там миллиардер, и вот я последовал за Господом, и я это все потерял. Несоизмеримо абсолютно. Помните в одной песне, там написано, если бы даже мир и все, чтобы я владел этим, и все это отдал, то там автор говорит, как мало это стоит. Абсолютно несоизмеримо, вот он хочет показать. Петр говорит, о, а что нам будет? Мы все оставили. Христос хочет сказать, что для Бога все наши богатства абсолютно ничего не значат. Помните, Давид, когда умирал, он говорит, мы же от тебя получили и тебе возвращаем. То есть то, чем мы владеем, это же не наше, это Божье все, и поэтому нам нечем хвалиться, если бы даже мы все отдали. Нам нечем хвалиться, почему? Так вот, дорогие мои, и поэтому то, что Господь сказал юноше, Христос хочет показать здесь, что Он сказал, пойди и продай, и раздай нищим, это не означает, что Он зовет к аскетизму, или к монашеству, или к бедности, или к нищете. Абсолютно нет. Но Господь хочет призвать этого молодого человека и наполнить его сознание, чтобы он понимал, насколько несоизмеримо превыше превосходство вечного Божьего Царства по сравнению с тем, что мы теряем здесь на земле. Вот что мы должны уразуметь в этой притче, дорогие мои. Что то, что мы приобретаем в вечности, это то, что наш разум не может дать ему оценку. Сколько бы мы ни дали, что бы мы ни потеряли, здоровье, жизнь, все свое имение, все, оно абсолютно ничего в сравнении с тем, что мы приобретаем. Помните, Павел говорит, итак, все, что я имел, чем я дорожил, он говорит, я осталось, все это ссор для меня ради превосходства познания Господа Иисуса Христа, я все почитаю за ссор. И положение в обществе, и карьера его, которая говорит, абсолютно все. Итак, дорогие мои, Христос хочет сказать, да, дорогие, смотрите, Петр сказал ему, 28 стих, мы оставили все. А Христос говорит, вам предстоит выбор. Итак, с одной стороны, если ты следуешь за Господом, если ты посвятил свою жизнь для Бога, что может тебя ожидать? Тебя может ожидать отвержение в семье, ты можешь потерять семью, ты можешь потерять жену, ты можешь потерять детей. Или как тут вначале сказано, Христос говорит, дом, братья, сестер, отца, мать, жену, детей или даже земли. То есть это реально. Заметьте, что Господь никогда своих последователей вот, не говорил что-то такого, знаете, для того, чтобы привлечь их на свою сторону. Он никогда, как сейчас там политики, наобещает, а потом говорит, о, невозможно было сделать. Но Господь хочет, чтобы мы были реалистами. И он говорит, да, ты следуешь за мною, вы знаете, что если ты пойдешь за мною, вот что может тебя ожидать. Тебя может ожидать полное отвержение, полная нищета, ты можешь всего лишиться. Итак, пожалуйста, выбирай, что ты выберешь. Материальный урон, родственники, ты можешь лишиться родственных связей, ты можешь всего лишиться. Хорошо, а что мы будем иметь? Вот мы оставили все. И заметьте, что Господь говорит, во сто крат больше уже сейчас. Что это значит? Во-первых, это значит, мир мой, который превыше всякого ума. Посмотрите, Писание говорит, нет мира нечестивым, мир весь бурлит, нечестивые люди бурлят, им нету покоя, им нету тишины, они никогда не могут успокоиться, они мечутся, они как безводные облака, все, нету мира. А Господь говорит, а вы получаете мир мой. Помните, он говорит, мир мой даю вам, мир мой оставляю вам. Вот это то, что ни за какие деньги вы не приобретете нигде. Вот что дает Господь уже сейчас. Он дает утешение, и люди с радостью идут в костер. Люди с радостью идут, зная, что ага, когда только глаза их не закроются, когда смерть придет, глаза их не в вечности откроются в присутствии Господа. Но это в вечности. А здесь на земле, а здесь потрясающее утешение, радость, ободрение. Посмотрите, что унываешь и что смущаешься, душа моя, уповай на Бога. Вот оно, что Давид говорит, «Тебя, Господи, от ранней зари ищу я, по Тебе томится плоть моя». Вот что мы имеем. Это то, что ни за какие деньги вы не купите. Это то, что нигде вы не приобретете, ни в каком театре, ни у каких фокусниках, нигде вы не получите. Это дает Бог. Посмотрите послание Ефесянам, 4 глава. «Взошел на высоту, пленил плен и раздал дары человекам». Взошел на высоту, взошел на Голгофу, пленил плен, совершил победу, своей смертью лишил державу, имеющего смерть, то есть дьявола. И что сделал? И он и говорит, раздал дары человекам. Какие дары? Уже сейчас, говорит Господь, вы получили во сто крат. Что? Вы получили Духа Святого, ибо если бы не Дух Святой, вы бы так бы блуждали бы во грехах, шли бы в вечную погибель. Но благодаря Его страданиям, Его смерти, вы уже сейчас получили дар Духа Святого. Вы уже сейчас получили прощение грехов. Вы уже сейчас получили надежду и упование на вечную жизнь. Вы уже сейчас получили, что еще? Вы получили, помните, Христос говорит, и кто будет пить воду, которую я дам, тот сам становится источником воды, текущей в жизнь вечную. То есть, познание Слова Божия, вот это то, что Он дает, и принял Его в свое сердце, Господь говорит, вы становитесь источником распространения этой живой воды. Что мы еще получили? Мы получили служение по благодати Божией. Дорогие мои, не люди выбирают служение. То, что люди выбирают и говорят, о, это мне нравится, о, это я буду, это не имеет никакой ценности. Дальше там послание Ефесянам говорит, ибо Он поставил, вот оно, Он дает, я избрал вас, Он говорит апостолам, не вы меня избрали, я избрал вас. Вот это же что? Это вы получили от Господа взамен того, что вы оставили. Вы получили несравненно больше. Вы получили возможность трудиться. Вы получили возможность жертвовать для Господа. Посмотрите, какая нищета, какая бедность была у некоторых верующих. Но посмотрите, что они получили уже здесь, на этой земле, то, что не имели богатые даже люди. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. Смотрите, что пишет Павел. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». А что коринфские церкви не имели этой благодати? Они не дорожили этой благодати, потому что они были жадные и скупые. А посмотрите дальше. «Ибо среди великого испытания, скорбями, они преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Вот оно, вы уже получили во сто крат больше. Это то, что нигде нельзя получить, ни в одном университете, ни в одной миссии, нигде вы этого не получите. То, что получили церкви македонские, уже здесь, на этой земле, величайшую радость, смотрите, в величайших скорбях, в испытаниях, они преизобилуют чем? Стоны? Недовольство? Нет. Великой радостью, а глубокая нищета, богатство их радушия. Вот что мы получили, дорогие мои, уже. А в вечности, это Павел говорит, это невозможно. Я был там, вот, но я не могу передать то, что там я видел и что я слышал. Это несопоставимо. Вот оно, мы оставили все, да, но оценку дает Бог, дорогие мои. Оценку дает Бог, что мы оставили. Конечно, разные люди оставляют разные. Помните, Христос сидел возле сокровищницы в Иерусалимском храме, и там написано, многие богатые вложили много. И вот эта бедная вдова, она отдала все. И Христос говорит, она отдала больше всех. Вот это дает оценку, дорогие мои. Что значит эти две лепты в пожертвовании Иерусалимскому храму? Абсолютно ничего не значит в человеческом понимании. оценки ценностей по-человечески. Но Бог оценил ее больше всех. Вот чего она лишилась. Но она приобрела то, дорогие мои, что за великие деньги ни за что никто не мог бы прийти. Ее, как пример, навеки занесено на страницах Священного Писания. Когда мы придем в вечность, мы увидим эту вдову, дорогие мои. Мы познакомимся с ней, мы будем видеть ее. А где те, которые там другие ложили по многу? Многие из них никогда так и не познали Иисуса Христа. Вот оно что. Итак, заканчивая, я хочу сказать, где наша надежда? Кому мы уподобляемся? С кем связывает наша надежда? Наша надежда связывает нас с Господом? Или наша надежда связывает нас с грешниками этого мира? Там внутри, внутренний мир, который видит Бог, которого мы не видим, он является вот этим регулятором, который показывает наша надежда и упование Господь. Как мы поем, «Мой Бог, скала сокрыт в нем я». Или же внутренний мой мир показывает то, что я крепкими цепями связан с греховным миром. И это есть материальная надежда, материальные ценности. Поэтому пусть Господь поможет нам и сам Духом Своим покажет истинную надежду и истинное наше упование. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, хвала, благодарение и слава Тебе, Создателю, Творцу неба и земли. И не только, Господи, мы так благодарны Тебе за то, что Ты открылся нам в Своей любви, в Своем милосердии, в Своем долготерпении, Господи. В своем спасении, то, что Ты явил в лице Сына Твоего Иисуса Христа, спасение нам, грешным людям. И не только, Господи, Ты излил ярость Своего гнева для того, чтобы нам, верующим в Него, быть избавленным от этого наказания и возмездия, а иметь вечное блаженство и вечную жизнь тогда, когда Ты придешь за нами, за Церковью Своей. Слава Тебе, Господи! Помоги нам уразуметь эту величайшую истину, Господи, чтобы нам всегда смело, безбоязненно следовать за Тобою. И чего бы не потребовалось бы в нашей жизни, чтобы в нашем сознании всегда была готовность отдать и пожертвовать все ради познания имени Твоего Святого, ради служения Тебе, Богу и Спасителю нашему. Сделай нас именно таковыми людьми, людьми, соответствующему тому, кого Ты избрал для вечной жизни. Благослови, Господи, Церковь нашу, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждую душу, и стареньких, и молодых. Благослови, Господи, и братьев, и сестер также, и здоровых, и больных. Особенности молю Тебя, чтобы Ты посетил Твою благодать у нашего брата Докимовича, Господи. Ты знаешь, как он нужен для Церкви. И мы молим Тебя, если есть Твое благоволение, чтобы Ты уврачевал и послал выздоровление для него, Господи, чтобы он мог быть и тем, кем он должен быть в своей семье, а также и в церкви. Также прошу Тебя, чтобы Ты благословил Юлю, жену его, чтобы она также не унывала, а всецело доверившись Тебе, могла ожидать от Тебя помощи, а также и из уврачевания, исцеления. Услышь нас, Господи, благослови спевку предстоящую, Господи. Может быть, кто-то еще на пути находится, даруй в полном благополучии прибыть сюда. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь.